Грисвольд и сплетни. Поскольку кролики не любили менять устаревшие вещи, они выбирали бытовую технику, которая могла проработать как минимум полвека. В ходу были тостеры «Дуалит», стиральные машины «Хуверматик», винтажные миксеры «Кенвуд Шеф», стационарные телефоны из 70-х, швейные машины с педалью и крупноформатные камеры. Они обожали сами проявлять свои снимки и считали, что чем старее технология, тем лучше.
«Как дела на работе?»
— спросила Пипа, когда я вернулся домой после подведения итогов задания. «Даже своей дочери я всегда говорил, что я всего лишь обыкновенный расчетный бухгалтер. Я лишь однажды признался кое-кому, что работаю опознавателем, и последствия были печальными. Повторять такое мне не хотелось». Поэтому я не мог рассказать ей, что у всех трех арестованных лабораторных кроликов была правдоподобная легенда и подлинные документы, и нам так и не удалось убедить их изменить показания. Я не мог рассказать ей, что в портфелях у них оказались сэндвичи, 9 йо-йо, пакетики клубничного десерта Angel Delight и кроличья версия журнала Vogue. Я не мог рассказать ей, что Безухий пытался получить у старшего руководителя добро на использование более жестких методов допроса, но ему отказали, потому что операция должна была остаться в секрете. Я не мог рассказать ей, что теперь я один мог опознать ушастого 7770. Не мог рассказать ей, что завтра я буду разглядывать физиономии всех лабораторных кроликов, какие только были в нашей базе, пока не найду нужного». И не мог рассказать ей, что задержался на работе, потому что хозяин Уиппета поздно за ним вернулся. Мне пришлось час сидеть с ним, пока он трясся и смотрел на меня своими печальными выпуклыми глазами, похожими на тощую собачью копию Петера Лорре. Примечание. Одна из ныне забытых звезд большого экрана. Он играл Ургата в «Касабланке». Конец примечания. Я мог сказать ей лишь одно. «На работе все как обычно. А как твои дела?»
«У нас сегодня был однодневный курс под названием «Почему электронные таблицы – это не скучно?» Так что тоже все ровно».
Затем Пипа приготовила ужин, и, как и следовало ожидать, к нам заявился Виктор Малет. Он хотел узнать, выяснил ли я, откуда взялась эта крольчиха. Я сказал ему, что, судя по всему, она была тут просто проездом.
«Она наверняка что-то затевает», –
тяжело вздохнув, сказал Виктор.
«Кролики всегда что-нибудь затевают».
«Ты хоть слово правды ему сказал?»
— спросила Пипа, когда Виктор ушел. «Не, она живет в Леминстере со своим третьим мужем. Тоби ни слова».
«Как скажешь».
Две последующие недели я все свои рабочие часы посвящал тому, что пытался опознать Джона Ушастого 7770. И по прошествии этого времени, просмотрев лишь 35% имевшихся у нас фотографий лабораторных самцов, так ничего и не добился.
«Может быть, 7770-го даже нет у нас в базе», —
говорила Флеминг, желавшая, чтобы я поскорее вернулся к своим обычным обязанностям. Однако Безухий обратился к старшему руководителю, и мне пришлось продолжить разглядывать кроличьи морды, отвергая лишь те фотографии, где я как минимум на 76% был уверен, что это не он. Безухий, обведенный вокруг пальца своими же сородичами, воспринял это как личное оскорбление, особенно после того, как кто-то, чтобы окончательно раздразнить его, привязал на задний бампер его Эльдорадо два длинных серых чулка. Шутник явно намекал на его отрезанные уши и высмеивал попытку замаскироваться, хотя лично мне казалось, что глазная повязка и Тэмо Шентер выглядели настолько ненарочитыми и странными, что никак не могли броситься в глаза». В те выходные, во время блиц-книга, мы почтили мистера Бетона 20-секундным молчанием, достойным памяти надежного члена нашей команды. Пока мы библиотекарствовали, Норман и Виктор Малец с предвкушением ожидали возвращения Кони, но она так и не появилась, поэтому братья решили, что я прав, и она была в городке всего лишь проездом. Еще одну неделю я безуспешно искал хоть что-то похожее на приплюснутую розу Тюдоров в ушных сосудах кроликов. Тем временем из Хэмлок Тауэрс вывезли пожитки мистера Бетона. Все хорошие вещи разобрали его ближайшие родственники, а книги были проданы в магазин Эдиманс Букс в Хэй-он-Уай. В оставшихся никчемных безделушках покопались его дальние родственники, надеявшиеся найти там что-нибудь ценное, а его проект по производству МДФ, тщательно разрабатываемый на протяжении 20 лет, выбросили в контейнер и, по иронии судьбы, увезли, чтобы переработать в МДФ. После этого Хемлок Тауэрс опустел, и скоро соседи начали судачить, кто же туда въедет. Несколько раз они брали ложный след, говорили об аргентинской парочке, скрывавшейся от полиции, о мужчине, похожем на Рика Эсли, о фотографе из National Geographic, об адвокате, осужденном за присвоение чужих денег, об акробате-пенсионере, о мужчине, похожем на Рика Эсли, а на самом деле оказавшемся Риком Эсли. И об еще одном фотографе из National Geographic, который каким-то чудом оказался никак не связан с первым. Однако все эти ожидания не оправдались, и лишь через 2 недели я услышал о новых жильцах от миссис Грисвольд. Когда она не изображала из себя невероятно невыразительную копию Стэнли Болдуина, она заведовала небольшим магазинчиком, почтовым отделением, а также городскими сплетнями. Однако она никогда не расставалась с добытой тяжким и умелым трудом информацией просто так, а меняла ее по ею же установленному специальному курсу. Положив на ее алтарь пересудов какую-нибудь очень интересную сплетню, вы на многие недели оставались в ее милости, но устаревшие слухи не ценились вообще. К счастью, я-то как раз был в милости. Мне довелось подслушать подробности завещания мистера Биттона. Судя по всему, его домохозяйка, миссис Сильвер, должна была получить немалые деньги, а это наводило на подозрение. Вероятно, ее многолетняя работа заключалась не только в том, чтобы вытирать пыль и подогревать мистеру Биттону молоко. Когда миссис Грисвольд получила эту информацию, переварила ее, вдоволь поохала и мысленно убрала в архив, она поманила меня к себе и прямо прошипела: «Они идут!» Я выглянул в окно, чтобы посмотреть, нет ли там какой-нибудь сиюминутной угрозы, но улица была пуста. Я решил, что она говорит о чем-то смутном и неосязаемом, а, по-моему, ничего страшнее и быть не могло. «Кто?»
«Они»,
— добавила она, ничего этим не прояснив. «Веганы?»
«Нет, не веганы», — сказала она, широко выпучив глаза. «Хуже».
«Иностранцы?» — спросил я, взглянув на свежий выпуск газеты «Чистая правда», главный колумнист которой ежедневно возмущался тем, что немытые попрошайки-мигранты отнимали рабочие места у трудолюбивых британских попрошаек.
«Хуже».
«Иностранцы-веганы? Да еще и социалисты?»
«Нет»,
— сказала она, понизив голос.
«Кролики».
Эти слова заставили вздрогнуть мистера Уэнрайта. Этот человек, взявший на себя тяжкий обет прочитать все выпуски ежемесячника «Чемпионы до мозга костей» за 18 лет и при этом ни разу не заплатить, тихонько пролистывал журналы у стойки.
«Что вы сказали?» — спросил он.
«Кролики», —
повторила миссис Грисвольд.
«В нашем поселке».
Мистер Уэнрайт выглядел потрясенным и, как мне показалось, слегка напуганным.
«Надеюсь, они будут не из этих современных воинственных кроликов с большевистскими наклонностями, которые только и могут что ввязываться в неприятности из-за своих несбыточных мечтаний о всеобщем равенстве».
Я про себя подумал, что в Мучхемлоке тепло не приняли бы никаких кроликов, даже покладистых и добродушных, живших сами по себе и не плодивших слишком много детей.
«Им официально разрешили жить за пределами колонии», — сказала миссис Грисвольд. «Майор Кролик, военный в отставке. У них 2 детей, но я не в курсе, чем занимается миссис Кролик. Честно говоря, я даже не знаю, говорит ли она по-английски. Когда они вошли сюда, то болтали на кроличьем».
«И как вам кроличий?» — спросил мистер Уэнрайт.
«Сплошное шушуканье», — сказала миссис Грисвольд. «Сопят, шмыгают, фыркают и всякое такое. А еще много шевелят носом и усами. Вот так».
Они оба рассмеялись над тем, как миссис Грисвольд изобразила кролика. Сморщенный нос, верхние зубы над нижней губой, руки вместо ушей. Вот только миссис Грисвольд была не права. Все кролики разговаривали на английском, и из-за того, что многие из них работали в колл-центрах, частенько знали дополнительно 3 или 4 других языка. Примечание. Кролики с легкостью осваивали языки, как и другие науки. IQ среднестатистического кролика был выше человеческого на 20%. Возможно, это указывает на то, что очеловечивание было по природе своей актом сатиры. Конец примечания.
«Я слышала, они собираются въехать в дом мистера Биттона», —
сказала миссис Пон Сонби, которая вошла и услышала самый конец разговора.
«Такой хороший дом пропадет».
Хотя кто-то же должен в нем жить. Здравствуй, Питер!»
Миссис Понсомби была моей тетушкой и имела странную привычку противоречить самой себе в каждом предложении. Пипа называла это проявлением двойственности нашего вида. Я же считал, что это просто раздражает.
«Видимо, они где-то раздобыли немало денег», — сказал мистер Уэнрайт. «Раз смогли позволить себе такой дом».
«Даже если и так, то они наверняка спустят все на капусту», — сказала миссис Понсонби, а затем добавила. «Но это их личное дело. Кажется, миссис Кролик зовут Констанция», — сказала миссис Грисвольд.
«Что?» — спросил я.
«Констанция», —
повторила она.
«Я еще ни разу не слышала, чтобы крольчиху звали Констанция».
«Зато я слышал. Было резонно предположить, что Конни и Констанция — это одна и та же крольчиха. Я вдруг испытал смешанные чувства. С одной стороны, мне было любопытно, ведь после стольких лет я смогу часто видеться с ней. А с другой, меня парализовало от страха. Вдруг она узнает, кем я работаю». Однако через несколько секунд мой внутренний конфликт обострился.
«Я слышала, что она вдова того кролика, которого по ошибке потушили две ноги хорошо», — сказала миссис Грисвольд, и я почувствовал, словно в мои жилы впрыснули лед.
Я никогда не связывал Кони с тем происшествием. Да и откуда мне было знать? Но правда заключалась в том, что я был отчасти виновен в смерти Дилана Кролика, хотя убило его вовсе не наше ведомство. Крольнадзор выпустил его в течение 24 часов после задержания, а еще через 5 он был мертв. Активисты из «Две ноги хорошо» выволкли его из собственного дома посреди ночи и потушили живьем в полуторатонной бочке дешевого жидкого соуса, приправленного лавровым листом, тмином, можжевельником и красным вином. Ошибку обнаружили лишь 3 месяца спустя, когда кролик, за которым мы на самом деле охотились, умер от миксоматоза. Разразился скандал, когда в новостях по BBC предположили, что Крольнадзор тайно выдал «Две ноги хорошо» сведения и выпустил кролика лишь для того, чтобы его убили в назидание другим. Старший руководитель возмущенно отрицал все обвинения, называя их еще одной ложью, сфабрикованной пристрастными СМИ, продвигающими кроличью повестку. Как оказалось, семье Дилана, в которую, как я теперь знал, входила и Кони, выплатили компенсацию и даже разрешили проживать вне колонии. Как сказал потом старший руководитель, семья этого несчастного вряд ли могла рассчитывать на лучший исход. Кролик-водопроводчик никогда не смог бы купить себе возможность выбраться из колонии. Как бы там ни было, наши с Кони университетские годы были в далеком прошлом, так что она, скорее всего, уже про меня и забыла. В библиотеке же она меня не узнала. Но даже если она меня все-таки вспомнит, то никогда не узнает, что я опознаватель, да к тому же тот, который приложил руку к смерти ее второго мужа.
«Они будут пытаться отдать детей в местную школу?» — спросила миссис Понсонби, а затем добавила. «По-моему, это пустая трата времени, хотя, конечно, всем нужно образование». «Думаю, для этого они сюда и приехали», — ответила миссис Грисвольд. «Чтобы все выяснить, сколько детей в классе, есть ли в школьном меню веганские блюда и все такое».
«Морковные вредители, которых нужно было придушить, когда они еще только вякнули первое слово», — проворчал мистер Уэнрайт, совсем переставший фильтровать то, что говорил. Хотя он и раньше не особо-то старался. «Это же неестественно!»
Тут он был прав. Спонтанное очеловечивание действительно было совершенно неестественным и беспрецедентным явлением. 12 августа 1965 года ночью в полнолуние неожиданно выпал снег, после чего начался самый жаркий из дней того лета, который закончился жутковатым зеленым закатом. В радиусе 16 миль от места очеловечивания заржавела вся алюминиевая фольга, а стекло стало блестеть, как нефтяная пленка на воде. Всего за ту ночь очеловечились 18 кроликов. Они изменились, выросли и приобрели человеческие очертания, потянулись, зевнули, а затем попросили стакан воды и морковку, прибавив, если вам не трудно, конечно. 55-я годовщина того события должна была наступить этим летом, но вряд ли кто-нибудь собирался праздновать, и в особенности кролики, у которых очеловечивание вызывало смешанные чувства. Некоторые считали свою человечность благом, другие несчастьем, но почти все соглашались, Лучше обладать разумом, способным задумываться над собственным существованием, чем не иметь его. И шоколадными эклерами ими точно стоило обладать. «Что ж», — сказал я, набирая в грудь побольше воздуха и собираясь уходить, «смею заверить, мистер Маллет и его брат уже наверняка организовали комитет по борьбе с ними».
«Ах, эти Маллеты!» —
с теплотой сказала миссис Грисвольд, опуская глаза и поправляя прическу.
«Они всегда так заботятся о нашем благополучии».